Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Лена Галка. И сегодня у меня в гостях Софья Клеменова. Софья, добрый день.
Добрый день.
Молодая, симпатичная, улыбающаяся, стильная девушка. И вот ничего не выдает в этом гармоничном образе историю, которая произошла с ней несколько лет тому назад, в 2020 году. История, связанная с ее диагнозом, и диагноз этот – онкология. И, скорее всего, Софья, если я правильно поняла, этот диагноз внес коррективы в жизнь, в твою конкретно, наполненную мечтами, наполненную планами.
Да, так и есть. Диагноз, конечно, ворвался неожиданно, тем более 20-й год, сами помним, и так достаточно было хлопот у всех, да, и во всем мире, как говорится. И, получается, в августе месяце 20-го года я узнала, что у меня онкология, причем, ну, проходя, наверное, самую первую стадию отрицания, да, то есть не согласия с этим диагнозом, то есть я отправилась в Санкт-Петербург в итоге в отпуск, потому что все-таки думала, что это что-то не про меня, нам же всегда кажется, что это вот где-то про кого-то, а нас это точно не коснется. Поэтому, собственно говоря, врачи предположили такой диагноз, взяли анализы, а я думаю, да, поеду я гулять в Питер, потому что, скорее всего, это все какая-то ошибка, приеду, узнаю, скажут, что неправда, ну, и думаю, потом со своими подписчиками поделюсь, какую я интересную историю попала. Ну, вот история в итоге продолжилась практически на 10 месяцев вперед.
А как эту новость восприняли твои близкие, то есть друзья, родители? Ну, скорее всего, наверное, даже так, родители и муж.
Ну, родители, у меня у мамы была онкология 15 лет назад, поэтому, конечно, она понимала, что мне предстоит. Ну, как, конечно, расстроилась. У мамы я единственная дочь, у отца я третья дочь, да, у отца было две дочери от первого брака, и, к сожалению, они погибли, да, и, получается, у отца у моего три дочери, да, две погибли, третья с онкологией. Понятно, что очень все это неприятно. Но дальше началась такая колоссальная поддержка и вера в то, что все будет хорошо. То есть семья отнеслась к этому как к такому процессу. Да, ну вот, то есть как есть какие-то жизненные процессы, да, вот, не знаю, работа, дом, там, какие-нибудь соревнования, там, поступление в ВУЗ, это как бы один из процессов, то есть процесс выздоровления, процесс лечения. И супруг, собственно, ну, конечно, тоже испугался и, понятно, что переживал, но также, то есть все, настрой боевой максимально, да, что все, начинаем путь лечения и тотальная поддержка со всех сторон.
А если посмотреть вот с позиции сегодняшнего дня, вот 2025 год, на историю 2020 года, вот что бы изменилось вот сейчас в вашей реакции вот на тот тогда вердикт врачей?
Да, наверное, я думаю, что такая же. Вот этот какой-то шок, отрицание. И просто сейчас, конечно, пройдя путь, ты уже понимаешь, что результат, ну, может быть, положительным, да, то есть страха, что что-то закончится печально, его, конечно, уже намного меньше, потому что есть положительный опыт, то есть я этот диагноз прошла, прожила, да, и вылечилась. Но на самом деле, мне кажется, и в 2020 году, то есть понятно, что было страшно и так далее, но тоже все равно была вера в то, что это, ну, закончится все положительно, поэтому вот.
Вот смотрите, иногда в нашей жизни происходят события, в основу которых, да, лежат какие-то тревожные события, очень деструктивные, может быть, даже события. И чем выше значимость вот этой тревожной ситуации, тем сильнее наша реакция вот на эту тревогу. И вот согласитесь, несмотря на вот, вот эту всю ситуацию, вот в подобных тревожных моментах может ситуация забрать силы, а может ведь и придать силы. Вот в вашей ситуации это как было?
О, да. Для меня это ситуация большой трансформации. И вот эта фраза, когда жизнь разделилась на до и после, для меня она имеет особый смысл, потому что до того, как я узнала об этом диагнозе, у меня был какой-то такой путь. Ну, то есть я, в принципе, знаете, хорошо закончила школу, институт, там потом карьерный рост и так далее. Ну, какой-то такой спокойный путь. Потом начался такой период какого-то, ну, то есть желания больше, лучше, ну, как-то вот все не получалось, очень много зависания в материальных благах. И когда ты узнаешь этот диагноз, то есть ты как по щелчку пальцев просто понимаешь, что все абсолютно уже неинтересно, главное вот здесь здоровье, главное выжить, то есть ты перестаешь мыслить там квартирами, машинами, то есть начинается вот этот вот период, когда ты смотришь уже только в сторону своего диагноза, да, своего лечения. И я могу сказать, что... Ну, так еще, наверное, исторически сложилось, что как раз в этот период, да, я начала обращаться, ну, там, к психологу, да, то есть это важно было тоже поддержать себя. Я всегда рекомендую, кто сталкивается с онкологией, сразу же идти к психологу, потому что очень важно, что в голове здесь был порядок, была цель на лечение, да, на то, чтобы выжить. И вот как раз, если взять меня до 2020 года и до этой ситуации, это был какой-то более инфантильный человек, то есть несмотря на то, что я работала там и директором, но все равно такое какое-то отношение к жизни, много претензий на самом деле. А после этого, то есть такое понимание, что я сама, да, там, хозяйка, так скажем, своей жизни, все зависит от меня, да, что нужно больше радоваться, меньше предъявлять претензии миру, да, там, почему меня так, а почему кого-то так. То есть вообще очень поменялся фокус, и это действительно такая трансформация. То есть если взять меня тогда и сейчас, это, ну, прям на 80% два разных человека, это правда.
Ну, то есть, по сути, получается, вы для себя все равно выбрали такую позицию, девиз «жить».
Да, 100%.
Может быть, даже в какой-то другой трансформационной, да,
ситуации. Причем жить, знаете, жить на 100%. То есть вот прям действительно жить, вот не просто существовать, не просто вот тянуться за тем, там, что-то у кого-то увидел, да, какие-то чьи-то там цели и так далее, а тут именно фокус на себя, а чего я хочу, а куда я иду, а как я живу, о чем я думаю сегодня, да, на что я сегодня расстраиваюсь, как я отношусь к себе, к своему здоровью, да, вот это не откладывание на потом, да, вот это ощущение, что у тебя там еще 500 лет впереди, и ты можешь еще все поменять и так далее. Заболела, идешь в больницу, захотела, идешь там, реализовываешь, да, какие-то желания, те же хобби, да, я очень много после этого и там на вокал пошла, да, несколько раз там на концерте выступила, там тот же там, преодоление страха глубокой воды, да, я очень боюсь, но тем не менее, то есть я и на вейке попробовала покататься, и поплавать, да, там в открытом море, то есть ты начинаешь вообще по-другому фокусироваться вот именно на себя и вообще на то, что ты делаешь сегодня, в принципе.
А была какая-то мысль, которая обрела форму фразы, которая была такой, скажем так, ресурсной стержнем вот для вас в этот момент, в вашей ситуации, была какая-то вот эта вот фраза? Мы не будем говорить, что она мотивирующая, вот она ресурсная. Мысль, может, чья-то, даже, может быть, не ваша, которую вы поймали там в просторах интернета или общения с кем-то.
Сейчас вот первая какая фраза пришла, которую я вспомнила, есть такая фраза «я дороже денег». И если говорить в контексте вот этой ситуации, да, то есть я очень такой человек, ну, то есть я материалист, да, то есть мне важно расти, мне важно там вперед, там идти, двигаться там какие-то. Но когда с тобой происходит такая ситуация, да, а мы же как еще часто очень много работаем, да, там мало спим, например, ну, не обращаем внимания на какие-то базовые вещи, да, с точки зрения там физиологии, биологии просто человека. И вот эта фраза «я дороже денег», когда ты просто ориентируешься не уже там, а сколько я заработаю, да, или там, а сколько мне принесет этот проект, а ты уже смотришь на то, что вообще смогу я его физически взять или не смогу, заберет он там последние мои там свободные часы каждого дня или не заберет, то есть ты уже ориентируешься на то, что в первую очередь я, мое состояние, мое здоровье, а все остальное, оно уже прикладывается. И я даже сейчас, когда поздравляю там друзей с днем рождения. Я, конечно, всегда желаю здоровья. И даже эта фраза, да, даже вот это пожелание, оно сейчас для меня обретает особый смысл. И друзья, которые эту фразу получают от меня, это пожелание, точнее, они тоже понимают, что я туда вкладываю. Потому что обычно мы как желаем там счастья, здоровья, да, ну просто как на автомате. А тут ты понимаешь, действительно, я вот сейчас говорю, даже у меня мурашки по коже, что без здоровья остальное вообще все бесполезно.
Про здоровье. Вот существует такое мнение, что самый страшный страх у человека – это страх публичных выступлений. Но вот мне кажется, есть еще одно состояние, и я, например, его словила, поделюсь еще в детстве, когда мне было 6 лет. Я очень хорошо это помню, даже как я в какой позе лежала. Вот на меня просто накатило это состояние среди ночи, я позвала маму. Мама пришла, меня успокоила, что-то там мне сказала. Не помню, что она мне сказала. И как вы думаете, какой это страх был?
Страх смерти?
Конечно, да. Вот второй страх – это страх смерти. Меня мама успокоила, что-то сказала, я не знаю, что. Но в любом случае он нас иногда вот накатывает вот это состояние. Происходило ли что-то подобное с вами вот в вашей истории во время озвучивание диагноза перед операцией, во время операции, после, ну вот в этом состоянии. И как с этим вы справились, если он присутствовал?
Ну, вообще, к сожалению, да, такая, скажем так, слава, или как это сказать, про рак, да, вообще, как мы слышим, если диагноз рак, неважно, да, у кого-то знакомых, там, знакомого знакомых и так далее, все равно это сразу же мы ставим равно смерть. Ну, вот так, да, хотя мой хирург, который лечил меня в онкоцентре Блохина, низкий ей поклон, да, она сказала, что вообще рак не на первом месте по смертности, да, в нашей стране, но все равно, если человек, там, не знаю, с сердцем лежит в больнице, ну, как бы ты думаешь, ну, окей, все понятно, вылечится, да, хотя сердечно-сосудистые на первом месте, на самом деле, по смертности, но если онкология, то все, да, то есть мы уже там мысленно...
Приговор.
Да, к сожалению, так. И я могу сказать, что, конечно, у меня это тоже было, но как-то почему-то самое страшное, что для меня вот в этом плане было, это страх умирать медленно, да, если вот так честно, откровенно говорить сейчас. То есть есть же стадии, да, определенные, и, к сожалению, ну, есть, да, кто-то вот, ну, не знаю, узнал диагноз там, и как-то раз-раз человека за месяц там, да, или за несколько недель не стало. А бывают люди годами лечатся, страдают, испытывают боли серьезные, да, когда у человека там, не знаю, уже 30 химиотерапий, ну, у тебя, ну, как бы просто органы уже начинают какие-то отказывать, и, конечно, это большая физическая боль. Вот у меня больше был страх вот этого, что, ну, если конец такой, то хотелось бы, чтобы он был просто быстрый, ну, там, без вот таких вот процессов, то есть, когда ты будешь там лежать, и, не дай бог, вот это услышать, что вам уже не помогут, да, идите домой, то есть...
И еще вам осталось столько-то месяцев.
Да, 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 вот это самое страшное. А в остальном, то есть, я как вот взяла там, да, фокус на выздоровление, и все. То есть для меня это был как параллельный такой жизненный процесс, что я хожу, лечусь, химия, там, лучевая, да, там, операция, все. То есть у меня как бы это такой как бизнес-план по выздоровлению, так скажем.
То есть справиться с этим состоянием – это фокус на жизни, план и реализация этих планов в текущем моменте.
Да, 100%. Я вот здесь пользуюсь случаем, да, дам такой совет, если там, не дай бог, ваши близкие, друзья, знакомые, кто-то столкнется с этим диагнозом, потому что иногда ко мне обращаются, спрашивают, как там помочь, как поддержать. И я всегда рекомендую несколько моментов. То есть первый, как я уже говорила, это вот, ну, психолог или какой-то там старший товарищ. Иногда я бываю таким товарищем, я просто могу там поддержать, я говорю всегда, что онкобольного поймет только онкобольной. Это правда, как бы нас близкие не жалели и не старались поддержать, все равно вот это действительно, как вы уже сказали, страх смерти. То есть это вот как бы люди друг друга здесь поймут. Второй момент, я всегда рекомендую, если можно продолжать работу, то ее важно продолжать, потому что человек начинает закисать. У меня у самой было такое в начале, когда я узнала, думаю, все, сейчас я, значит, всех клиентов распускаю, начинаю работать над своим здоровьем, здоровьем, то есть я ушла болеть и лечиться, вот так вот. Но вовремя до меня дошло, что так делать нельзя, да, и, соответственно, я 3 недели в месяц я работала, то есть неделю уходила на химию, 3 недели я работала. И это давало сил, энергии, да, собственной значимости, видеть, как ты нужен людям, своим клиентам, ну и вообще какая-то просто движуха, которая не про болезни, не про таблетки, не про химию, не про врачей и так далее. Вот эти вот 2 основные рекомендации, то есть это должен кто-то быть, кто работает с твоей головой, да, вот правильный вектор задает, да, может быть, опять же, не то, что даже вектор задает, даже кому ты просто можешь прийти и выплакаться, потому что, ну, это горе, горе, которое я как психолог, да, знаю, что это горе, которое нужно, ну, просто вот проживать, и это нормально, да. Второе, это вот по возможности сохранять прежнюю жизнедеятельность, какой она была, чтобы не было такого, что все, у меня рак, я ушел болеть, меня не трогайте. Нет, явно положительнее будет сохранять привычный образ жизни, если это физически возможно.
А ведь произошло еще одно событие постфактум, после всех событий операции. Это был 21-й год, когда ты потеряла волосы, брови, ресницы. И вообще это случается у всех онкобольных, если ты владеешь этой ситуацией, или это все-таки какой-то частный вот непосредственно случай?
Ну, есть какие-то исключения, я, честно говоря, не знаю особо. Ну, есть сейчас такая химиотерапия на таблетках, такое, если, ну, не, как я понимаю, не сильно серьезный диагноз, то его как-то поддерживают таблетками, да, сейчас есть такая история, и вот от них волосы не выпадают, да, то есть, в принципе, человек внешне ничем не отличается. Но все-таки большая часть химиотерапии – это про то, что, да, вот остановить развитие вот этих вот клеток, да, вообще любых, в принципе, которые растут. Ну, понятно, что останавливают раковые клетки, да, вот деление, да, размножение, рост этих клеток, а по факту останавливаются все, и, конечно, тогда страдают волосы, да, у меня выпали, конечно, абсолютно все волосы на теле, ресницы в том числе, брови. И это такой интересный на самом деле опыт, увидеть вообще себя в таком состоянии, с таким внешним видом. Но что интересно, я вела блог, да, будучи в таком, с таким внешним видом, и получала колоссальную просто поддержку. Я, кстати, очень рада, что я публично себе позволила, ну, об этом заявить и это показывать, потому что было намного легче, ну, потому что я вообще, в принципе, публичный человек, и скрыть невозможно. То есть просто надеть парик и сделать вид, что с тобой ничего не происходит, это невозможно. Все равно будут изменения на лице, да, кто-то набирает вес, я, например, набрала вес, да, то есть были какие-то там проблемы с кожей, но то есть все равно это все видно, что с тобой что-то происходит. Знаете, что я еще всегда думаю? На самом деле очень много женщин болеет раком. Да, больницы переполнены, это факт. Да, я была в Москве, я была в Тюмени, да, я хожу в Екатеринбурге на обследование. И очень мне жаль, что женщины не выходят из дома, это правда, многие сидят дома, многие не могут посмотреть на себя в зеркало, им стыдно, они боятся, что их осудят, что их как-то заденут там, да, им неудобно, и, ну, это вот искренне, я им сочувствую, сопереживаю, потому что я ходила лысая в рестораны, но вот сколько уже, да, там, 5 лет прошло, я, можно сказать, по пальцам одной руки вообще, когда я видела лысых женщин в каких-то общественных местах.
Да, кстати, если учесть, что статистика другая, то этих людей мы практически не видим. И вот получается, что вы просыпаетесь утром, встаете перед зеркалом, и видите там абсолютно другой образ.
Да.
Кто-то с этим готов справиться, а кто-то с этим... И я так поняла, что по вашей вот сейчас реакции-ответу и по постам в соцсетях, которые я смотрела, что было некое все равно принятие этого образа, и, опять же, выбирая жизнь, с этим образом жить.
Я помню, что мне однажды сказали, что даже если у тебя не будет детей, что, кстати, вот эта фраза заставила меня пойти, на самом деле, в очередной раз в гинекологию, да, и, собственно говоря, узнать об этом диагнозе. Но когда я эту фразу узнала, да, сказали, что, значит, у тебя, ну, другой путь, да, у тебя есть ученики, то есть это твои дети, то есть те люди, которые будут от тебя получать информацию, да, которым ты будешь помогать. То есть такой путь трансформации, который я прошла, на самом деле, не случайно, чтобы благодаря этому показывать другим, что все возможно, и действительно я получаю в соцсетях отклик да, вот посты, которые вы говорите, да, там какие-то ролики. То есть действительно мне пишут люди, что спасибо, что вы этим делитесь. Мне там через час идти на 16 этаж в онкоцентре Блохина, и мне важно видеть, что кто-то прошел этот путь и прошел его успешно. И я думаю, что это вот на уровне какой-то даже, возможно, миссии, да, когда я публично об этом говорю и показываю, что все реально, есть свет в конце тоннеля, идем, я рядом, если что.
То есть вот человек, попадая в такую ситуацию, он может, по большому счету, стать для кого-то проводником, наставником и даже, скажем так, с некой такой миссионерской миссией выйти к людям.
Да, 100%. Сейчас у меня есть девушка, которая мне пишет. Мы с ней практически не знакомы, она столкнулась с диагнозом, написала, и да, я ее поддерживаю, и самое такое главное, что она пишет, что спасибо тебе, что ты, во-первых, открыто говоришь о каких-то нюансах, потому что их много на самом деле. Никто не говорит, как, допустим, восстанавливать потом тот же кишечник, да, если вот в такие тонкости сейчас заглянуть, да, как, допустим, как потом быстро вырастут волосы, надо ли с ними что-то делать, да. То есть какие-то такие моменты, которые, ну вот, ну, врачи, при всем уважении, ну, у них просто нет на это времени, да, те же хирурги, их задача спасти, убрать эту опухоль, остановить все эти процессы, да, дальше ты идешь уже там к другим специалистам и, ну, сам этот путь смотришь. И действительно, вот за что она мне благодарна, за то, что я рассказываю честно про какие-то нюансы, и она говорит, как здорово, что тоже можно видеть, да, что вот у тебя сейчас все окей, волосы растут, и вообще ты такая красивая.
Как они выросли.
Да-да-да, что они вырастут, кстати, когда у меня мама заболела, я так расстроилась, когда она потеряла волосы, ну, то есть это было 15 лет назад, я вообще ничего про это не знала, я думаю, блин, ну все, мама говорит, еще расстраиваешься, волосы-то, ну, отрастут. А я вот даже не знала, я же понимаю, что многие люди тоже, возможно, так думают, что все, как бы больше они не вырастут, да, или какие-то там чуть-чуть отрастут.
И ресницы я вижу.
И ресницы, и брови, да, все отрастает, слава богу.
Ну, и вот в завершении беседы, София, у нас есть уникальная возможность с вами. Нас сейчас слушает достаточно большая аудитория. Люди, которые, может быть, находятся вот в стадии такого же диагноза. Кто-то не может принять, пережить этот диагноз. И вот у вас сейчас есть такая уникальная возможность обратиться к людям и сказать им вот все, что вы сейчас хотите.
Я бы прежде всего сказала, что самое главное, ну, не опускать руки. Вот верить и окружить себя теми людьми, которые тоже будут верить. Потому что реакции наших близких, они могут быть разные. Мне повезло с семьей, они меня поддерживают во всем и всегда. Но я знаю, что может быть по-разному. Кто-то может просто не выдержать, да, близкие могут, ну, тоже впасть в эту депрессию, да, потому что если это, например, там твой ребенок, да, или близкий человек, и ты сам с собой тут просто справиться не можешь, боишься потерять этого человека, да, то есть ты тогда вообще не поддержка, тут даже как, ну, такая обуза уже получается. Поэтому прежде всего надо понимать, что ты сам у себя есть, и реально не опускать руки. Вот оптимизм, вот кто бы что ни говорил, даже когда я лежала в больницах, понятно, что в палате лежали по большей части, ну, там, женщины 50+ возраста. И вот я видела, как вот эти женщины, да, кто оптимистично относился, да, там, к своей новой прическе, там, обсуждали какие-то платочки, шапочки, о том, как мерзнет голова, когда ты спишь ночью. Ну, вот кто, например, о таком знает, да? Никто об этом даже не догадывается. Наверное, только мужчины, да, понимают. А женщины как это? Оказывается, вот ночью мерзнет голова, когда ты лысая, да, и обсуждая какие-то такие моменты, ты вот видишь, как человек с оптимизмом, да, как он это проживает, да, и когда вот все, опускаются руки, пессимизм, хочется впасть в вот эту депрессию, стать маленьким, да, жаловаться, плакать, это тоже имеет место быть, но все равно надо прям себя собирать и верить в лучшее, заставлять себя верить в лучшее. Поплакали, не знаю, открыли какую-то положительную картинку. Я помню, как мы с девушкой вдвоем лежали в палате в Блохина, и каждый вечер у нас была такая традиция, нам не разрешали там пока питание после операции, в общем, там буквально одно яйцо там или один белок в течение дня можно было съесть, и мы с ней каждый вечер просто смотрели рецепты всяких блюд, пирогов там, неважно вообще, просто столько было сохранений, нам казалось, сейчас мы приедем домой, мы все это будем готовить. И это реально вроде бы
насыщались
такая...
визуализацией.
Да, и вроде бы это такая мелочь кажется. Ну что там посмотреть там на блюдо какое-то, да, там манник как испечь или еще что-то. Но это так вдохновляло, такие силы давало. Ты думаешь, ну вот еще чуть-чуть, еще вот неделька, еще несколько дней, и все, и я полечу, и куплю все эти ингредиенты, и буду стряпать с удовольствием. То есть вот такие мелочи, они очень вдохновляют. Поэтому жизнь интересная штука. Мы не знаем, что нас ждет, это правда. И брать себя в руки, искать причины жить, искать возможности, искать людей, которые выжили, искать положительные примеры и просто идти вперед. Я еще такое привожу порой сравнение, да, бывают люди вот просто, ну, вот, допустим, мой дед, да, вот он умер от того, что у него тромб оторвался, да, и все, человек за секунды не стало, то есть у него даже возможности не было за эту жизнь цепляться. У онкобольных все-таки эта возможность есть, и я считаю, за нее надо благодарить и ее использовать, да, цепляться, искать варианты, лечиться, настраиваться и только вперед.
Да, я полностью согласна, для этого мы сегодня и встретились в этой студии. Я напоминаю, что в гостях у меня была сегодня Софья, человек, который знает, что такое диагноз онкология. И я поняла из нашей беседы, что Софья выбирает жизнь и жить.
Да.
И принимая то, что произошло. Я благодарю вас, Софья, за доверие, за открытость.
Елена, я благодарю вас за возможность раскрыть эту тему. И я точно знаю, что кому-то эта запись будет 100% полезна.
Да, и эта история показательна тем, что что бы в нашей жизни ни произошло с нами, мы не имеем просто права отказываться от жизни. А отказаться от жизни – это упасть в уныние, это упасть в отчаяние. И это не только тяжкий грех, это то, что крадет нашу энергию и, по сути, жизнь. И мы вместе с Софией предлагаем вам, дорогие радиослушатели, выбирать жизнь. Потому что мы точно знаем, что если мы сегодня будем радоваться дню сегодняшнему и принимать все те события, это и есть жизнь, и мы будем жить. И мы помним, что все сложится.
Да.
До свидания, дорогие радиослушатели. С вами была я, Лена Галка, и наши гости Софья Клеменова.